Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров вся королевская рать, персонажи и прототипы. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 10 декабря 1996 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Вся королевская рать. Персонажи и прототипы». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Роману Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» исполнилось 50 лет. Он был опубликован осенью 1946 года, и одна из первых рецензий на него появилась в газете Christian Science Monitor. В ней говорилось: «Насколько роман отражает недавнюю политическую жизнь Америки, читатель должен сам для себя решить». Однако заметим, если его автор, создавая образ героя романа Вилли Старка по прозвищу «Хозяин», имел в виду луизианского политика Хьюи Лонга, то он нарисовал его недостаточно черной краской. Но в любом случае, из романа делается ясно, что судьба человека, поддавшегося соблазну власти, ужасна.
У колонны я увидел Адама Стентона. Он был весь мокрый, и я еще успел удивиться, почему он не оставил машину на стоянке у Капитолия. Хозяин свернул со своего пути и сделал несколько шагов к Адаму. «Добрый вечер, доктор», — сказал он, протягивая руку. Какой-то миг Адам стоял неподвижно, словно решил не подавать руки подходившему человеку. Потом он протянул руку. И когда он сделал это, я с облегчением перевел дух и подумал, он подал ему руку, слава богу, он успокоился. Тут я увидел, что он держит в руке. И в тот миг, когда мои глаза узнали предмет, но раньше, чем мозг и нервы успели проникнуться его значением, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем.
Так заканчивается история и героя романа «Вся королевская рать», и его прототипа, сенатора от штата Луизиана Хьюи Лонга, ставшего луизианской легендой, луизианским пугалом. Будущий вершитель судеб Хьюи Лонг произошел из фермерской семьи, как и Вилли Старк, герой романа «Вся королевская рать».
Мы сидели в баре Слейда в задней комнате. Алекс привел с собой приятеля. Это был хозяин. Только он еще не был хозяином. То есть, с точки зрения метафизической, он, конечно, им был. Но откуда я мог знать? Судьба входит в дверь ростом в 1,80 м, с широковатой грудью, с коротковатыми ногами, в брюках-гармошкой, в пиджаке за 7,50 и в старой фетровой шляпе с потеками пота на ленте.
Словом, парнишка с фермы, проучившийся на медные деньги 1 год на юридическом факультете Оклахомского университета и бравшийся защищать фермеров и рабочих против нефтяных корпораций. Это и Вилли Старк, и его прототип Хьюи Лонг. Оба освоили юриспруденцию лишь для того, чтобы пробиться в политику. И в сцене первого же появления героя в романе автор уже показывает нам некоторые черты этого будущего политика, которые раскрывают загадку его успеха.
Из передней комнаты бара вышел Слейд, владелец заведения, и спросил: «Пиво?» «На всех», — сказал крошка Даффи, сделав плавное движение рукой, украшенной бриллиантовым перстнем. «Большое спасибо, мне не надо», — сказал Вилли. «Боитесь захмелеть?» — саркастически спросил Даффи. «Нет, но спасибо не надо». «Может, ему учительница не велела?» — предположил Алекс, имея в виду жену Вилли. «Люси не одобряет спиртного», — тихо сказал Вилли. «Это верно». «Она не узнает», — пробурчал Даффи и повторил на всех. «Мне не надо, спасибо», — с прежней интонацией проговорил Вилли. «Ай, да подай ты ему пиво», — сказал Алекс Слейду. Слейд посмотрел на Алекса, на Даффи, на Вилли. Потом, без особой горячности, замахнувшись полотенцем на муху, заметил: «Я продаю пиво, если кто его хочет. Я пить не заставляю». Может быть, в этот миг и повернулась к нему фортуна. После отмены сухого закона, когда почтальоны вагонами свозили к муниципалитету прошение о лицензиях на продажу спиртного, Слейд получил ее первым. Хозяин не забывал ничего. Как слон в цирке, который всегда помнит и того, кто кинул ему орешков, и того, кто насыпал табаку в хобот.
Рассказывает историк из Луизианского университета Джон Родриг.
Личные качества Хьюи Лонга — умение использовать различные интересы, талант манипулирования людьми, политическое чутье, энергия и ум — сыграли решающую роль в его удивительной карьере и помогли создать вполне уникальную политическую машину, соответствующую его идеям управления. Но давайте не забывать, что поначалу идеи-то эти были вполне благородные — улучшить благосостояние простых тружеников и прославить штат Луизиана. Это были идеи, которых Луизиана не знала десятилетиями. До Хьюи Лонга Луизианой всегда управляла некая олигархия элитарных новоорлеанских политиков, представлявших крупный бизнес. Олигархия, которая принципиально не занималась общественными нуждами и была сосредоточена лишь на собственных интересах. В том, что касается характера, Хьюи Лонг был зажигательный человек. Достаточно посмотреть кадры кинохроники тех времен, чтобы это понять. Он говорил притчами, черпая их в основном из Библии и переосмысливая по-своему. Лонг прекрасно знал Библию и говорил языком, который понимали его избиратели, люди полуграмотные, но глубоко религиозные в основном.
Вот пример речи Вилли Старка из фильма «Вся королевская рать» 1949 года, который получил Оскара.
My friends, I have a speech here. It's a speech about what this state needs.
Вот тут у меня речь написана. Речь о том, что нужно штату. Но не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат. Вы сами знаете, что вам нужно. Поглядите на свои штаны. Разве нет заплат на коленях? Посмотрите на ваш урожай. Разве не гнил он на корню из-за того, что нету дорог, и вы не можете свести его на рынок? Посмотрите на ваших детей. Разве не растут они темными, как вы сами, из-за того, что у них нет школы? Слушайте, голодранцы, да-да, голодранцы, такие же, как и я. Люди в кадиллаках ничего нам не подарят. Время пришло. Правда должна быть сказана. И я скажу ее всему штату, даже если мне придется ездить по нему на ворованном муле. И ни один человек мне рта не заткнет, ибо я узрел свет.
На волнах Радио Свобода передача «Вся королевская рать. Персонажи и прототипы». Ведет передачу Марина Ефимова. Расхожее мнение среди историков состоит в том, что Хьюи Лонг был демагогом, продемонстрировавшим классические приемы популистов, а именно использовать в предвыборной борьбе популярные в народе идеи, обещать стрекороба. Доктор Родрик, выполнял ли свои обещания Хьюи Лонг? Что он сделал для простых луизианцев?
Он очень много сделал. Увеличив штатный налог на прибыль, от чего, правда, пострадали большие фирмы, в том числе Standard Oil, которая стала его врагом, он построил сеть дорог и мостов. При Лонге построены первые в Америке скоростные шоссе, хайвеи. Это сразу подняло штат на другой уровень. Второй его заслугой было создание сети общественных школ в штате. К тому же детям выдавались бесплатные учебники, причем не только в общественных, но и в католических школах, которых у нас очень много. До Лонга уровень грамотности в Луизиане был одним из самых низких в Соединенных Штатах, даже и среди белого населения. И это только несколько примеров того, что он сделал. Причем все, что он делал, должно было быть высшего класса. Он выстроил самый большой в стране закрытый бассейн, собрал самый большой духовой оркестр. Он преобразил маленький провинциальный университет Луизианы в первоклассную школу с международной репутацией. Он обожал футбол, поэтому нанял хорошего тренера, но постоянно был им недоволен, потому что тот не мог довести команду до первого призового места.
Он был настоящий американец.
Настоящий луизианец.
Так что я полагаю, Хьюи Лонг был популярен в Луизиане.
Невероятно популярен. Его обожали простые, бедные луизианцы. Но элита его ненавидела. Хьюи Лонг оттеснил от власти практически всех богатых и так называемых влиятельных людей. Плантаторов, крупных бизнесменов, высокооплачиваемых профессионалов. Словом, тех, кто правил Луизианой из поколения в поколение. Вообще, он был первым политиком в Луизиане, вышедшим из низов. И поддерживала его не только беднота, но и средний класс до поры до времени.
Что же их отпугнуло?
Как Вилли Старк в романе «Вся королевская рать», так и его прототип Хьюи Лонг заболел заразной болезнью политиков, одержимостью властью. Даже своих ближайших сотрудников он начал отпугивать своим грубым эгоцентризмом, но он не мог не быть гвоздем программы. Уникальность Хьюи Лонга в американской политике заключается в том, что в 30-х годах он, будучи губернатором, установил почти диктаторский режим в одном из американских штатов, в Луизиане. И даже когда он стал сенатором, он все время держал под контролем свой штат, подавляя любую политическую оппозицию.
Как такое могло произойти именно в Соединенных Штатах?
Из-за сильного французского и испанского влияния роль и власть губернатора в Луизиане неизмеримо больше, чем в других штатах. Луизиана всегда была странным штатом, что называется, в семье не без урода.
Когда Хьюи Лонг женился на Роз МакКоннелл, он сказал ей: «Я сначала стану губернатором Луизианы, потом сенатором, а потом президентом Соединенных Штатов». Это было в 1913 году, и Хьюи Лонг был тогда штатным казначеем. Он стал губернатором в 1928 и сенатором в 1934. В 1936 Лонг намеревался выставить свою кандидатуру в президенты, но осенью 1935 года его застрелил в вестибюле штатного Капитолия врач Карл Вейс, зять местного судьи, которого Хьюи Лонг пытался шантажировать.
«А если покопаться у судьи Ирвина?» – задумчиво спросил хозяин. «Неужели вы будете клепать на судью?» – не выдержал я. «Мальчик», — сказал хозяин, — «я когда-нибудь просил тебя возводить на кого-нибудь напраслину?» «Нет». «А почему?» «Потому что нужды нет. У каждого в прошлом есть какая-нибудь дохлая киска». «У судьи может и не быть». «Не может. И ты ее найдешь. И я нашел. Уже полусгнившего от времени кота с облезлой шкурой. Недаром у меня были пятерки по истории».
Так описывается в романе роковой эпизод, решивший судьбу почти всех его героев. Скажите, доктор Родриг, реально ли было, чтобы Хьюи Лонг в конце 30-х годов стал президентом Соединенных Штатов?
Когда американцы говорят «Хьюи Лонг», они имеют в виду Луизиану. Они не имеют в виду Соединенные Штаты. Хотя сам Лонг в последние годы жизни уже мыслил в национальных масштабах. И, думая о перспективах президентства, он начал формировать оппозицию Франклину Рузвельту и его программе «New Deal» — «Новый курс». А программу самого Хьюи Лонга под девизом «Поделимся своим богатством» поддерживали миллионы американцев в 1934-1935 годах. Рузвельт не считал Хьюи Лонга серьезным соперником, но его потенциальную силу он понимал. И многие считают, что наиболее радикальные меры Рузвельта, например, введение развернутой системы государственного социального обеспечения, были предприняты отчасти для того, чтобы обезоружить Хьюи Лонга, адаптировав его платформу.
Профессор Родриг, ну а в нынешней Луизиане его помнят как good guy или как bad guy?
Этот вопрос всегда задают, но дело в том, что даже и сейчас луизианцы придерживаются крайних мнений, как им это вообще свойственно. Одни держат его за святого, другие чуть ли не за фашиста. Хотя, в общем, в истории Луизианы Хьюи Лонг остался созидателем и защитником бесправных. Да, в общем, и автор знаменитой биографии Хьюи Лонга Т.Х. Уильямс, и Пен Уоррен в романе «Вся королевская рать» относятся к Хьюи Лонгу с симпатией, как и простые луизианцы. Ну а многие интеллектуалы, историки и политики считают, что он мог бы стать катастрофой для Луизианы, потому что коррупция, которую он узаконил, процветала в штате еще долго после того, как сам Хьюи Лонг погиб. Брат Хьюи, Эрл, тоже достаточно яркая фигура, был луизианским губернатором в 40-х и 50-х. И даже сын Хьюи, Рассел, наследовал власть и стал на много лет сенатором от Луизианы. В общем, созданная Хьюи Лонгом политическая машина просуществовала до начала 60-х годов.
Возможно ли сейчас появление на политической сцене Америки такой фигуры, как Хьюи Лонг? Об этом профессор Висконсинского университета Джон Биби.
Не думаю. Лонг был популистом, демагогом, появившимся в то время, когда США, особенно южные штаты, переживали экономическую депрессию. Население было раздражено и требовало помощи от правительства. Именно в те годы были заложены социальные программы Франклина Рузвельта, многие из которых действуют до сих пор и которые сейчас Конгресс и Белый дом пытаются, если не отменить, то модернизировать. Время таких, как Лонг, ушло. Сейчас большинство американцев придерживается умеренных взглядов и в политике поддерживает центристов.
А может ли вообще попасть в американскую большую политику человек ниоткуда, из низов?
Нет, вряд ли. Разве что путем Росса Перо, хотя я ни в коем случае не могу сравнить его с Хьюи Лонгом. Перо появился на политическом небосклоне, не имея никакого политического прошлого, но его базой было его богатство.
А что вы скажете о недавно избранной в Конгресс от Лонг-Айленда медсестре Кэролин Маккарти? Она ведь не была политиком, она просто страстно боролась за запрет на личное оружие. После того, как ее муж был убит, а сын ранен вооруженным бандитом, открывшим огонь в вагоне
Это неожиданное и драматическое появление связано с трагедией Кэролин Маккарти. Ее случай – редкое исключение. Она, думаю, не займет заметного положения среди 435 членов Палаты представителей Соединенных Штатов.
На волнах Радио Свобода передача «Вся королевская рать. Персонажи и прототипы». Ведет передачу Марина Ефимова. Хьюи Лонг погиб в вестибюле Капитолия в столице Луизианы, городе Батон-Руж, 8 сентября 1935 года.
История его убийства довольно темная, и тут существуют противоречивые версии. Его убил молодой врач, чей отец тоже был врачом, причем одним из самых известных в Батон-Руж, а тесть – судьей. И Хьюи Лонг собирался вытеснить этого неугодного ему судью из офиса, найдя против него компрометирующие факты биографии, а именно, что в нем течет негритянская кровь. Это означало конец карьеры не только для самого судьи, но и для его зятя. Потому что ничего нельзя было сказать хуже о белом человеке в Луизиане 20-30-х годов, чем то, что в его жилах течет негритянская кровь. Так что это могло быть и политическое убийство, и личная месть.
Хьюи Лонг является такой же неотъемлемой принадлежностью штата Луизиана, как испанский мох, который свисает с деревьев на старых плантациях. Или как песенка «Когда святые маршируют», которую мы выбрали для нашей передачи. Другое дело Вилли Старк, герой романа «Вся королевская рать». Он стал международной знаменитостью. Роман, получивший в 1947 году Пулитцеровскую премию, был переведен на все языки мира. В России он появился и потряс мое поколение в конце 60-х годов в великолепном переводе Виктора Голышева. Что сделало роман таким знаменитым? Об этом профессор Корнельского университета Ламар Херинг.
Ну, во-первых, книга замечательно написана. Она ярко, с обилием точных деталей. Стиль, воссоздающий весь жизненный уклад огромного района американского юга, штата Луизиана. Роман исторический, политический и вместе с тем философский. Он и заново переосмысливает понимание того, что значит жить достойно. И в то же время по сюжетной своей модели это детектив, что делает роман необычайно занимательным. Герой пытается распутать таинственный клубок, чтобы найти своего настоящего отца. Но приближение к истине оборачивается для него разочарованием, утратой иллюзий. Во многом «Вся королевская рать» — история потери невинности, естественного восприятия жизни. И в этом смысле роман мне представляется национальным мифом, показывающим, что происходит с демократическими идеалами в маленьком американском городке, когда к власти приходит неразборчивый в средствах демагог. Честно сказать, меня всегда поражало в этой книге то, что этому политическому демагогу Вилли Старку в конечном счете удается привлечь на свою сторону интеллигента и интеллектуала Джека Бёрдена. Их отношения представляют собой модель, с которой мы уже неоднократно сталкивались в литературе, в произведениях Фолкнера, в «Моби Дике» Мелвилла, отчасти даже в «Великом Гэтсби» Фицджеральда. Вообще, идеологи, особенно сильной магнетической волей, рано или поздно привлекают к себе умных, скептически настроенных, образованных людей. Причем для последних это часто кончается жизненным крахом. Вот все эти элементы вместе взятые, я думаю, и обусловили популярность романа Уоррена во всем мире.
Говоря об интеллигентах, находящих нравственное оправдание и словесное оформление идеям политиков и идеологов, профессор Херин упомянул, естественно, журналиста Джека Бёрдена, от лица которого ведется повествование в романе «Вся королевская рать». По сути дела, именно Джек является главным героем романа, потому что из всей королевской рати его одного читатель любит. Трудно сказать, в какой мере его прототипом является сам автор, американский поэт и писатель Роберт Пен Уоррен. Но именно устами Бёрдена выражается сначала оправдание идеологии Вилли Старка, проводившего свои преобразования с применением и подкупа, и шантажа, а потом отрезвление от этой идеологии. Вот, например, как формулирует Джек Бёрден так называемую теорию исторических издержек.
Теория моральной нейтральности истории, можете назвать ее и так. Исторический процесс как таковой не бывает ни нравственным, ни безнравственным. Безнравственный фактор может привести к нравственному результату. Нравственный фактор может привести к безнравственному результату. Может быть, только в обмен на душу человек получает власть творить добро.
Но после того, как на глазах у Джека Бёрдена один его друг убил другого, и сам он послужил причиной гибели своего отца, Джек понял, что перед своей совестью он не сможет оправдаться никакими теориями, что история слепа, а человек нет. Кстати, автор романа довольно принципиально изменил историю убийства хозяина. Он сделал убийцу, доктора Адама Стентона, идеалистом, для которого Старк является разрушителем главного закона человеческого общежития – закона порядочности.
Роберт Пен Уоррен описал феномен Хьюи Лонга лучше, чем это делали историки, потому что высветил самую суть вечной проблемы. Можно ли сделать немножко плохого, чтобы достичь очень хорошего? Или, говоря классической формулой, оправдывает ли цель средства ее достижения? Проблема, с которой неминуемо сталкивается каждый политик.
Как в Америке борются с заразной болезнью политиков, одержимостью властью?
Говорят, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Хьюи Лонг – пример необузданного властолюбия. Но американцы не позволяют власти слишком концентрироваться в одних руках. Сила американской политической системы как раз и состоит в децентрализации власти. Кроме того, мы всегда предпочитаем профессионалов. Они не так легко заражаются властолюбием, потому что хорошо знают, чем это кончается.
Остается только напомнить, что ни Хьюи Лонг в 30-х, ни Джозеф Маккарти в 50-х, ни Рос Перо в 80-х и 90-х не стали и не могли стать президентами Соединенных Штатов. Существование подобных политиков для Америки – это как прививка против диктаторства, болезни, которой переболела Европа. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Вся королевская рать. Персонажи и прототипы». В программе участвовали Яна Унов и Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Почтовая цензура» ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 10 декабря 1996 года.
«Радио Свобода» передает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиной. Как известно, в конце 20-х годов в Советском Союзе были прекращены социологические исследования. С тех пор, вплоть до 60-х годов, Общественное мнение изучалось тайно, изучалось особыми способами и особыми учреждениями, госбезопасностью и аппаратом правящей коммунистической партии. Опросы граждан в число применявшихся способов, конечно, не входили. Зато широко использовались доносы и частная переписка граждан. Даже среди самых преданных советской власти не было людей, которые верили в существование тайны личной переписки. Но до недавнего времени почти не было сведений о том, как действовал механизм почтовой цензуры. Сегодня мы располагаем этими сведениями. Они из первых рук. Вот что самое поразительное для тех, кто достаточно пожил при советской власти. Кто из них мог думать, что когда-нибудь может быть рассказано с мельчайшими подробностями, как госбезопасность читала письма, во-первых, а во-вторых, что это сделает кто-нибудь из самих цензоров, многократно проверенных, запуганных и выдрессированных офицеров ГБ. И однако же и такое время наступило, и такой человек нашелся. Это Леопольд Авзегер. Его воспоминания довольно известны как в России, так и в мире. Сегодня вы услышите отрывки из них в связи с тем, что мы приготовили для вас другой, еще не публиковавшийся материал. Это образцы мест, которые советская цензура вымарывала из частных писем после Второй мировой войны. Цензор обязан был не только вымарать сомнительное место или конфисковать письмо целиком. Сначала крамола копировалась и вместе с адресом автора направлялась в соответствующие подразделения госбезопасности для принятия мер. Неосторожно написанное письмо могло привести человека в тюрьму. Так случилось, например, с Александром Исаевичем Солженицыным. Слушайте отрывки из воспоминаний Леопольда Авзегера, бывшего офицера Министерства государственной безопасности СССР, тайного цензора частной переписки граждан. Он читал письма, написанные на нескольких языках, но главным образом на украинском.
Ежедневно комендант военной цензуры принимал мешки писем, поступающих из внешнего мира. От коменданта письма шли к оперуполномоченному, а тот уже распределял их между цензорами. Каждый цензор, приходя на работу, получал штамп «Проверено военной цензурой», а вместе с ним ножницы, клей и два отдельных конверта. На одном было написано «Для изъятия текста», на другом – «Для оперативного использования». Обязанности цензора выглядели не слишком хитро. Приступая к работе, он ножницами отрезал борт конверта, стараясь это делать с максимальной осторожностью, чтобы не повредить письмо. Затем проверял написанное. Если письмо было не по-русски, он направлял его в национальную группу.
Военная цензура была чрезвычайно жесткой. Военнослужащий даже намеком не мог сообщить, где он находится и где расположена его часть. Разумеется, отправители великолепно знали это правило и все-таки нет-нет, да и нарушали его. Дело в том, что моя служба военной цензуре совпала с войной в Корее. В газетах, разумеется, не писали о том, что советские воинские подразделения находились в Корее. Правда, не на передовой. Служили главным образом в зенитной артиллерии, в авиации, и, естественно, этот факт держался в глубочайшей тайне. Газеты были полны обвинений, направленных против американского империализма, спровоцировавшего войну и помогавшего южнокорейским марионеткам. Советский же Союз выступал в роли эдакого справедливого миротворца.
Можно себе представить, с каким тщанием мы, военные цензоры, должны были вылавливать письма, в которых можно было, например, прочитать «Привет из Пхеньяна» или «Их бин ин Корея» или что-то подобное. Не то чтобы хотели сообщить секретные данные, а просто о чем было писать людям, неожиданно оказавшимся в Корее, и как удержаться от того, чтобы не сообщить это близким. Но цензоров мало волновали побудительные мотивы отправителей. Письма с упоминанием о Корее чаще всего шли в конверт для оперативного использования, или, как еще принято было называть в цензуре, для оперативной разработки. Думаю, что в Советском Союзе многие знают, чем обычно заканчиваются такие оперативные разработки.
Не менее строго проверялись письма, идущие в адрес военнослужащих из различных концов страны. Запрещалось писать о продовольственных и других трудностях, о стихийных бедствиях, о неурядицах в колхозах, об очередях. Невинные, казалось бы, фразы «Дорогой Вася, у нас уже второй год не урожай» или «У нас в колхозе был пожар» немедленно вымарывались. Убиралось все, что, как сказано было в инструкции, могло повлиять на душевно-психическое и моральное состояние военнослужащего. Чем меньше он знает об окружающей жизни, тем лучше. К этому сводился основной принцип военной цензуры. Думаю, что цензура – это может быть единственная в мире организация, где вскрытие и читка чужих писем доведены до уровня подлинного искусства. Должны были не просто вскрыть письмо, но сделать это так, чтобы никто и никогда не узнал об этой операции. Я беру на себя смелость утверждать, что в советской цензуре вскрытие писем находится на высоком техническом уровне. Это в полном смысле слова ювелирная работа.
Начнем с того, что работой этой в течение ряда лет занимались одни и те же люди, ставшие без преувеличения специалистами своего дела. Я не стану вдаваться в детали этой технологии, хотя и они, может быть, не безинтересны. Замечу лишь, что для вскрытия писем в нашем отделе применялась специальная посуда, отлитая из нержавеющей стали. Эту посуду делали, опять же, не на обычном предприятии. Кому же можно было доверить такое дело? А в специальных мастерских МГБ. Так вот, в наше распоряжение предоставлялись стальные герметически закрытые чаны, имеющие сверху отверстия для наполнения водой. Кроме того, в них были и специальные отверстия, через которые проходил пар. Письма клались не на металл, а на специальную марлевую подкладку. Когда вода нагревалась и пар через отверстие поднимался вверх, конверты, предназначенные для вскрытия, оказывались на этом пару.
Вскрытие производилось специально предназначенной для этого костяной палочкой. С ее помощью не составляло никакого труда раскрыть клапан такого разогретого на пару конверта. Обычно слой почтового клея был очень тонок, и работа с конвертами, купленными в магазинах и книжных киосках, не представляла трудностей. Но иногда наши сотрудники сталкивались с самодельными конвертами, заклеенными домашним клеем. Этот клей не поддавался воздействию пара, и потому их было чрезвычайно трудно вскрыть, не повредив при этом конверта. Однако были заранее предусмотрены и эти ситуации. Подобного рода конверты передавались оперуполномоченной Третьяковой, у которой была не одна, а целый набор таких костяных отмычек. А если и они не помогали, и после вскрытия оставались следы, то такие письма просто конфисковывались. Действовал молчаливый принцип. Пусть лучше письмо пропадет, чем минует контроль МГБ, или того хуже, на письме останутся следы вмешательства цензуры.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воспоминания Леопольда Авзегера, бывшего офицера советской госбезопасности, тайного цензора, частной переписки граждан после Второй мировой войны.
Все международные письма не просто вскрывались группой вскрытия. В своем большинстве они подвергались химической обработке. Считалось, что здесь наиболее вероятно прохождение всякого рода тайнописи и зашифрованных писем. Вообще, ничто не должно было помешать вскрыть и проверить письмо, даже сургучные печати. Однажды я увидел такое письмо в руках у Пуликова. Судя по всему, с сургучными печатями ему еще не приходилось иметь дело. Он сказал, что срочно едет в областное управление МГБ, чтобы заказать в мастерских этого управления такую печать. Надо сказать, что в мастерских МГБ работали опытные мастера. Про них говорили, что они, если надо МГБ, могут и блоху подковать. Так что сделать сургучную печать для них не представлял никаких трудностей.
Конфисковывались письма, на первый взгляд, совершенно невинные. Человек, например, просил выслать ему икону или помочь материально. Изымались письма, содержащие самые обычные фото. В задачу цензора входило тщательное изучение всех почтовых вложений. А фотографии, разумеется, в первую очередь. Почему? По фото, по одежде людей, по их облику и даже по выражению лиц часто нетрудно было представить себе, как они жили. Насколько я помню, любые фото, на которых были запечатлены люди с понурыми лицами или рабочие в старой спецодежде, подлежали немедленной конфискации.
Иные из советских граждан были настолько запуганы МГБ, что каждое из своих писем буквально сопровождали панегириками партии и советской власти. Например, «Наше государство очень хорошо заботится о пенсионерах. Нам с женой всего хватает. Мы получаем пенсию 160 рублей». Или «У нас прекрасная комната, 14 квадратных метров. С соседями живем очень хорошо. Все 6 семей, которые проживают с нами в одной квартире на улице Ленина, очень симпатичные люди». Некоторые из авторов этих писем, напуганные МГБ, самым добросовестным образом хотели написать о своей жизни только хорошее. Но как они ни старались, ослиные уши советской действительности вылезали из этих писем. И бдительный цензор не мог этого не заметить. Он-то знал, что сколько бы человек ни расхваливал свою замечательную жизнь, но один тот факт, что у него 6 соседей, ни при каких условиях не мог стать достоянием за границей. И такие письма также беспощадно конфисковывались.
Согласно правилам служебного распорядка, цензор на свой стол, кроме писем и документов, никаких иных предметов класть не имел права. По тем же правилам важное значение придавалось чистоте рабочего места цензора. Приступая к работе, он обязан был чисто вымыть руки. Это делалось для того, чтобы на вскрытых письмах ни в коем случае не оставалось следов, в том числе и отпечатков пальцев цензоров. Вынимая письмо, документ из конверта, цензор обязан был обратить внимание на то, чтобы после проверки этой же стороной вложить письмо обратно. Цензору было вменено в обязанность обращать внимание даже на оттиск штампа погашения марок, на следы клея на клапане и так далее. Все это были ориентиры, которыми он руководствовался, вкладывая письмо назад.
Текст антисоветского высказывания из письма излагался на специальном бланке – меморандуме. Фактически этот меморандум представлял собой донос тайной цензуры на людей, чьи письма она скрывала. Мне, по-видимому, не надо говорить, сколько таких меморандумов фактически решило судьбу людей, отправленных на архипелаг ГУЛАГ. Мне, например, запомнились письма выселенного в Забайкалье бывшего жителя Тернопольской области Дмитро Черного. В Чите он работал на шахте «Кадала». Работал очень тяжело. Судя по его письмам, он был человеком довольно грамотным и развитым. Живо интересовался международной политикой и особенно внимательно следил за войной в Корее, возлагая на эту войну большие надежды. Он полагал, что именно с нее начнется Третья мировая война, которая принесет свободу украинскому народу.
В своих письмах Дмитро Черный почти не пользовался иносказаниями, и ненависть к советской власти и к коммунизму выражал совершенно открыто. По крайней мере, мысли его были столь прозрачны, что не стоило никакого труда их понять. Отдельные его высказывания до сих пор сохранились в памяти. В скором времени у нас ожидается большая свадьба, и сейчас идет подготовка к ней. Мы с нетерпением ждем приезда на эту свадьбу нашего дорогого дяди. Он живет далеко от нас, но мы все возлагаем большие надежды на его приезд. Тогда мы зарежем красного бугая и будем все вместе гулять. Я хорошо помню, как после первого же его письма был составлен меморандум, и сам Дмитро Черный взят под особое наблюдение. Затем по его письмам составлялись один меморандум за другим. Пошло спецсообщение в МГБ, ну и вполне естественный конец. Письма от него перестали поступать совсем. А куда он сам исчез, не составляло труда догадаться.
На волнах Радио Свобода вы слушали свидетельство бывшего офицера советской госбезопасности, тайного цензора частной переписки граждан Леопольда Авзегера. В качестве наглядного материала к этим свидетельствам мы предлагаем вам выдержки из документов, которые госбезопасность готовила для кремлевского руководства на основе перлюстрации писем. Эти документы находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории, фонд ЦК КПСС, и в Центре хранения современной документации, коллекция рассекреченных документов. 19 сентября 1945 года заместитель Народного комиссара государственной безопасности СССР Кабулов направил в ЦК КПСС Маленкову информацию о настроениях рабочих Омского танкового завода. «Военной цензурой НКГБ СССР, пишет Кабулов, в августе сего года зарегистрировано 135 писем с жалобами рабочих города Омска на материально-бытовые условия и сообщениями о дезертирстве. При этом прилагаем выдержки из наиболее характерных писем».
14 августа 1945 года. Условия жизни на заводе жуткие. Люди бегут с завода пачками, особенно ленинградцы. За последнее время убежало около 400 человек. Приказ наркома Малышева – всех беженцев направлять обратно в Омск и судить их. Ждем, что будет дальше. Неужели правительство примет сторону деспота Задорожного, директора завода? Неужели не обратят внимания на то, что он создал такие скотские условия для своих рабочих?
18 августа 1945 года. Вы пишете, что можно уйти с завода. Нас так зажали, что сейчас об этом и думать нельзя. В последнее время много ребят сбежали с завода в Ленинград. Но еще неизвестно, чем это закончится, так как есть указание Верховного прокурора о возвращении всех бежавших в Омск для предания суду. Несмотря на это, я все равно решился бы бежать, если бы было куда. Мечтаю сбежать куда-нибудь, где потеплее. И если доживу до весны, то обязательно сбегу. Надежды на то, что я дотяну до весны, очень мало. Живу опять в цеху. Спать приходится 3-4 часа в сутки на железном стеллаже. В отношении одежды тоже дело швах. Все мое обмундирование состоит из ремня, грязного комбинезона и рваных ботинок, которые валятся с ног. На заводе платят очень скверно, и ордеров никаких не дают, так как я в крупных неладах с начальством.
16 августа 1945 года. Кончилась война, а улучшения никакого нет. Насчет отъезда в Ленинград директор завода сказал: «Забудьте думать, как работали, так и будете работать». Из нашего завода бегут каждый день, но я не могу решиться. Наверное, придется подохнуть на этой проклятой работе и на этом заводе.
18 августа 1945 года. В Омске остается 2 ленинградских завода. На них сейчас творится хаос. Рабочие 2 дня не выходили на работу и бегут кто как может.
23 августа 1945 года. Рабочие все свои силы отдали на разгром врага и хотели вернуться в родные края, к своим родным, в свои квартиры, а теперь вышло так, что нас обманули. Вывезли из Ленинграда и хотят оставить в Сибири. Если только так получится, тогда мы все рабочие должны сказать, что наше правительство предало нас и наш труд. Пусть они подумают, с каким настроением остались рабочие.
Это были выдержки из писем рабочих Омского танкового завода, прочитанных военной цензурой летом 1945 года и доложенных высшему государственному руководству. Теперь информация Министерства государственной безопасности СССР о настроениях колхозников Ставропольского края летом 1946 года. Адресована члену Политбюро Жданову, подписана министром Абакумовым. В препроводиловке говорится: военной цензурой и пунктами политического контроля МГБ СССР в июне сего года зарегистрированы письма, исходящие от населения Ставропольского края, с сообщениями о неполадках в работе колхозов. При этом представляю выдержки из наиболее характерных писем.
8 июня 1946 года. На работу хожу редко, но к суду дней подбило, и под суд не попаду, уже есть 33 трудодня. На работу все ходят слабо, потому что нет никакого питания ни в степи, ни дома. Люди черные, опухшие, у всех одно настроение, как бы удрать.
14 июня 1946 года. Работаем в колхозе, как у помещика, потому что на работу гонят, а не кормят, и за работу не оплачивают. А для приманки дают в день по чайной ложке баланды 50 грамм хлеба, и то не всегда, а в неделю 2-3 раза, чтобы дышали и не подохли. Работаем, как говорят, как собаку кормят, так она и гавкает.
10 июня 1946 года. Многие приходят из армии, но скоро уезжают. Работают одни дети, и те голодные. В степи ничего не варят. Женщины на работу не выходят. Работает одна вторая бригада, а у остальных, что взошло, и то забил бурьян.
8 июня 1946 года. Настроение паническое. Начали косовицу, все ломается. Это все благодаря Козлову, председателю колхоза, который всю зиму прострелял зайцев, а инвентарь не подготовил. Сейчас много мужчин, вместо того, чтобы наладить работу, все разлаживают. Косят вручную женщины, а мужчины просто разложились. Трактора все стоят разломаны.
13 июня 1946 года. Я плачу каждый день. Хлеба нет, а на работу гонят. Председатель колхоза прямо издевается надо мной. Кричит: иди работай, а то выкинем из колхоза. А сами хлеба не дают. Как работать? Я и так уже еле ноги тяну.
17 июня 1946 года. Живем по-старому, но только думаем жить недолго, потому что уже сейчас нет хлеба. На работу ходят совсем мало, и то поздно приходят и рано уходят. Люди уже ни на что не похожи.
23 июня 1946 года. У нас сейчас опять прислали нового председателя, но все равно работает плохо. Питания нет, на работу стали выходить еще хуже. Вот и гадай, что получишь на трудодни. Конечно, надо куда-нибудь уезжать.
11 июня 1946 года. Не очень скучаю о колхозе, ибо здесь люди погибают. В бригаде и дома нечего кушать, а работать заставляют. Несколько гектаров кукурузы стоит в бурьяне. Люди мучаются, картошки для питания нет.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» Вы слушали выдержки из частных писем сельских жителей Ставропольского края, вскрытых госбезопасностью летом 1946 года и доложенных кремлевскому руководству. На очереди документ, который называется «Информация МГБ СССР о настроениях населения в связи с голодом 1946 года». Направлено Сталину 31 декабря 1946 года. При Проводиловку подписал Берия.
По Воронежской области. 15 ноября 1946 года. Надвигающийся голод страшит. Моральное состояние подавленное. Дети наши живут зверской жизнью. Вечно злые и голодные. От плохого питания Женя стал отекать. Больше всего отекает лицо, очень слабый. Голод ребята переносят терпеливо. Если нечего поесть, что бывает очень часто, молчат. Не терзают мою душу напрасными просьбами.
20 ноября 1946 года. Мы сейчас находимся в крайне затруднительном положении, которое до сих пор не выправилось, да и вряд ли его можно выправить. За этот год нам придется, вероятно, кое-кого из нашей семьи не досчитаться в живых, так как уже сейчас начинаем пухнуть от голода.
1 ноября 1946 года. Живем мы в кошмарных условиях. Есть нам совсем нечего, питаемся только желудями, и от этой пищи мы едва таскаем ноги. В этом году умрем от голода.
По Сталинградской области. 4 ноября 1946 года. Бабушка у нас сильно болеет. Она и все мы опухли, уже 3 дня сидим голодные. Когда кончатся эти мучения? Хоть бы поесть горячего, тогда можно умирать, а голодным умирать не хочется. Хлеба по карточкам стали давать меньше, дети получают по 150 грамм, а мама с бабушкой по 100 грамм. Мы варим себе что-либо, когда получаем зарплату, а потом ждем до следующей.
13 ноября 1946 года. Я ем сейчас желуди, хоть и запрещают их есть, так как от них погибло много людей, но больше есть нечего. Так жить дальше я не могу.
29 ноября 1946 года. Я продал все, чтобы спасти жизнь. Больше продавать нечего. Остается одно. Или умереть, или решиться на что-то другое. Иначе гибель. Я уже начинаю пухнуть. Мне не страшна тюрьма, ибо там я могу получить кусок хлеба.
Передачей «Документы прошлого» завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Читали Елена Коломейченко и Иван Толстой, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Повторяю наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Вы слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».